Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
не дров, Сережа, в серебряной рожок.
Часов 6 минут, вторник, 29 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Крыша двухэтажного дома под Волгоградом обрушилась под тяжестью снега. Значит, слушай, а еще есть новость, сейчас я ее найду, я не собирался вначале говорить, но сейчас просто увидел на ленте, РИА Новости сообщают о том, что крыша... А в Челябинске рухнула крыша от того, что люди захлопнули дверь. Не крыша, стена. Стена вывалилась.
Стена, да.
В Челябинске вывалилась стена пятиэтажного жилого дома после того, как люди...
Там внутренняя перегородка, на самом деле, они там приехали чиновники на место,
да.
Там по вызову, и говорят, ну, это не несущая стена,
не несущая,
ничего страшного.
Тача, она
это
не несущая.
Это вполне
другое
нормально.
Дело, что это внешняя стена здания, она рухнула от того, что в доме захлопнули дверь. То есть, там какая-то, видно...
Там женщина, не могла ее никак закрыть.
Нет, женщина,
сначала,
я позвала
знаешь,
сына. Почему? Можно скажу тебе да. про женщин? Женщины ломают все. Ровно потому, что они думают, что они слабые. И когда у них не идет что-то, мужчина, например, понимает, мужчина ровно в свою силу как бы устроил мир. Мир устроен мужчинами, да? Ровно в силу мужчины. И мужчина понимает, что если чуть-чуть что-то не пошло, значит, оно не хочет. И надо подумать, почему оно не хочет. Ну, там перекосило, например, проем перекосило немножко, видимо, mm-hmm. стена уже пошла падать, mm-hmm. начала падать, медленно
да,
падает.
Ты говоришь, больше вот. Эту дверь не
а ты говоришь,
открываем.
Ты говоришь, братцы, вот эта дверь, говорит, надо ее укрепить, либо здесь как-то, либо давайте ее снимем вообще. Потому что она, ну, так сказать, не пойдет, все, косяк уже по-другому устроен, наклоняется. Вот, это скажет мужчина. А женщина всегда думает, я живу в мужском мире, это мир... где мужики здоровые, кабаны, по 120 килограммов, значит, ряхи такие, здоровые, как у лошади. И они там что-то бьют, и у них все получается. И она берет шварк этой дверью, и вывалилась стена дома. В Челябинске, товарищи, стены нет. Почему тетка хлопнула дверью?
Нет, она сына позвала.
Сына.
Она настояла, видите, а потом скандал устраивает. Сама могла бы догадаться, что...
Конечно.
Дом поехал, дом аварийный.
Но дом не виноват. Не надо было хлопать дверью, потому что дома на это не рассчитаны. Что ты будешь хлопать дверью безнаказанно. Понимаешь, что жуируя своей безнаказанностью, будешь манкировать требованиями безопасности. Кто тебе велел, кто тебе позволил? Расскажи мне про Петербург, ты рассказывала ужасно увлекательно на летучке. Она мне рассказывала про Петербург, где тоже хлопнули дверью, да?
Там ну,
хлопнули
дверью? Да, там переезжали люди, и в документах квартира в центре города, там хороший район, все же знают, что в Петербурге
СПБ, очень дешево. СПБ, товарищи, СПБ.
Там по сравнению с Москвой и так далее.
Да.
В общем, железобетонное перекрытие, стали делать ремонт, все скрыли, а там полностью
да,
сгнившие на 70%.
Они стали менять полы, вот эти вот
балки
петербургские.
Балки несущие.
А там, оказывается, все сгнившие балки деревянные.
На 70% деревянные.
А по документам ихним петербургским это все было железобетонное.
Ну, как бы ситуация получается.
Не надо верить, короче, не верьте.
Что-нибудь тронешь, и все рухнет. Соответственно, за глаза по телефону...
Теперь
там
внимание, можно я тебе расскажу? Можно я тебе расскажу?
Да.
Они же не могут теперь, они отдельно от всего здания поставить железобетонные балки. Нет, не
нет,
могут.
Там...
Я тебе скажу,
нет,
что можно.
Железобетонные
точно скажу,
нет.
Я тебе скажу, что они могут.
Что?
Мне кажется, даже нелегально. Они могут завести туда такие балки.
Швеллеры.
Швеллеры, спасибо. Бутавры. Железные, я хотел сказать. Видите? Какие-то слова знаешь? Еще раз повтори.
Бутавровые. Швеллеры. Я же говорю, цементом марки.
Битавровые.
Двутавровые.
Би.
Да, два тавра. Битавра. С двух сторон там.
Хорошо, пожалуйста.
Но я просто хочу сказать, что там чиновница говорит, а какой район? А я говорю, там, Адмиралтейский. Она говорит, а, ну, слава богу, что не центральный. А это моя сестра говорит, а что в центральном? Она говорит, ну, там вообще, говорит, кошмар. Это, вот знаете, Фонтанка, Невский. Вот все эти места, где мы, ну, где люди гуляют.
Да.
А эти дома на самом деле, они держатся, знаете, за счет чего? Почему там та квартира не провалилась,
да,
с прогнившими балками в районе кухни и ванной? Потому что внизу просто перегородка, как раз вот та, которая в Челябинске,
да,
отвалилась,
да,
от захлопывания. Она просто чуть-чуть поддерживает. И это же не твое имущество, а там общедомовое.
Нет, смотри, фишка в чем. Дайте быстро суммировать. Человек в Питере купил квартиру, пожалуйста. Там написано по документам то, что там железобетонные перекрытия, на самом деле деревянные. Он сам убедился в этом. Деревянные, причем сгнившие. Поменять он их не может, внимание. Он может, конечно, швеллера загнать.
Нет, он должен сначала загнать туда расчет швеллера.
Но он должен эти, понятно, да, швеллера ставить на несущие стены, правильно?
Да.
А они тоже сгнившие, вот в чем проблема. Соответственно, да, нет, не могут, они
нет,
есть.
Они теперь внимание. Но... Нет,
хорошо, дальше слушай. Значит, дальше. Это надо тогда строить снизу вверх, прямо все здание швеллерами вот этими пройти. Все здание.
Да.
А потому что его одна квартира, она будет такой, как бы, рубкой.
Висеть в воздухе.
Рубкой висеть в воздухе сгнившего с дерева.
Да, да, так и есть.
Вот уроды. Ну, в хорошем смысле. Да, правильно человек пишет, вот же правильно.
Что пишет?
Вот правильно он говорит.
Что?
Алексей Фрей. Он говорит, поскольку в Челябинске прохудилась стена, а перекрытия хорошие, то надо быстренько перекрытие из Челябинска привезти в Питер, а стены из Питера привезти в Челябинск. Вот и все.
Да, без этого тоже все... Я просто хотел сказать, что все рухнет скоро, вы это понимаете?
Вы понимаете, что все скоро рухнет, товарищи? А? Ну, хорошо. Значит, секундочку. Нет, женщина как раз больше синтезирует, чем анализирует, потому что они машины синтеза, как это? Они синтезируют жизнь. Когда в Челябинске женщины падают лицом об асфальт, кровь идет из асфальта. Ты слышала так? Прекрасная шутка. Прекрасная шутка, да. Значит, дверь просела, ты ее закрываешь. Чуток поднимай, а сын телок, мамин сынок.
Нет, а если сверху балка нависла и дверь не идет...
А если мне 92, вот, а если мне 92, кто-то пишет, извини, я, выходит, не мужик, говорит Митрофанц. Нет, почему? А мне 96, и я нормально все. А хлопнули в этом здании или в соседнем? Не знаю. Да, секундочку. Мужчина синтезирует. Нет, мужчина анализирует, к сожалению. А женщина синтезирует главным образом. Значит... Нужно было взять спичку и вставить между коробкой и стеной. Вот правильно. Вся страна, вся Россия, она же на спичках. Тетки оборзели, скоро всю Россию развалят. Да, это правда. В Москве на Кутузе такие дома. И ничего.
Не только, на Ленинском
меняли, проспекте тоже. Меняли, да? В Москве на Кутузе... Подожди, у меня улетело это сообщение. Улетело сообщение, господи, ну что ты делаешь? Что ты сейчас делаешь, объясни?
Я вообще ничего не
делаю. Товарищи, про Кутузу улетело сообщение. Потому что так много идет сообщений, что они улетают.
Вот отзвалось в сердце русском, да?
Да,
тема...
да.
С гнилыми.
Да. В Москве на Кутузе такие дома ничего не меняли. Балки богатые, буратины, улица 1812 года. Ну и все. Так. Подпилить. Ребят, все, погнали дальше. Давайте что-нибудь такое позитивное обсуждать. Например, кражу Куинджи опять все-таки по-настоящему укравший. Нет, а я вот думаю, а ведь у него рак.
Ну, а где вы про рак увидели?
Я видела, что заболевание. Да я тебе мать его сказал, да? Мать сказала.
Она сказала печень, да, что 10 лет протянет максимум.
Печень никак не бывало. Абсолютно верно, у него рак.
А это значит все.
У него рак.
Даже самый богатый...
Ему 31 год. Слушайте, вот этот человек, вот, пожалуйста, вот мы, например, с дурным своим запахом изо рта и лишним весом, придурки, мы, например, живемся и живем, а ему три... Как нет рака? Мне пишут, нет рака. Теперь есть рак. Мать сказала, что он не протянет. Мать сказала, что он... Диагноза нет, но мама чувствует. Может быть, чувствует в тонких слоях каких-то... Тонких энергий.
Нет, в тонком плане. Нет,
в тонком плане. Нет, может быть, в тонком плане. Мама сказала, что он смертельно болен. И не протянет. Мой-то не протянет. Мама знает. Мама знает. Про рак слова не было. Ну хорошо, а если? А если? И он решился. Представляете, у него дочери... Ну остановитесь на мгновение. У него дочери 4 месяца. 4 месяца, понимаете? Это доверчивость. Надо. Это доверчивость. Это ответственность. Ответственность со стороны взрослых, доверчивость со стороны дитя.
Нас слушают следователи сейчас.
Да,
надо обязательно спросить, смотрел ли он Breaking Bad. Обязательно.
Да. Может быть, он смотрел Breaking Bad.
Там же...
И он пытался to break bad.
Обхитрить всех, обставить.
Нет.
Всех переиграть.
А вы...
И разбогатеть.
А вы, товарищ следователь, а вот что бы вы делали с четвертой стадии рака? Давайте все-таки для драматизма добавим рак. Мне кажется, рак обязательно нужно... А? Рак обязательно нужно добавить. Мне кажется, вот это...
На самом деле, кроме рака, других очень
много. Рак самая вкусняшка.
Ну, и он теперь говорит, что он не может себе объяснить, что он не
может. Да, что ты ему дальше.
А что,
кроме рака? Кроме рака, что, кариес, что ли? Кариес не сподвигнет тебя воровать.
Нет, так что печень, там...
Ожирение много... печени. Ожирение печени.
Ну, цирроз, например.
Вот нет, просто ожирение.
Допустим, ожирение. Если у него врожденный гепатит, то уже там срок жизни-то, вы знаете, проблема в чем, когда ребенок заражается при рождении, ну, либо он инфицируется как-то там.
Ему давали, внимание, мне человек, который прямо печени. из клиники пишет, ему раньше давали 10 лет, в 21 год, но эти 10 лет прошли. И он почувствовал себя, что все, 10 лет прошли, и он каждую минуту может умереть. Каждую минуту, ежеминутно. Естественно, надо что-то украсть. Надо Breaking Bad, понимаешь? Что же делать? Статья МК об этом. Хорошо. Значит,
МК весь сегодня об этом. Там много статей.
Я пытаюсь драматизировать. Дальше, слушай, 4 месяца ребенку. Он уходит. Он чувствует, что он уходит. Он покидает этот... Он ушел, почти ушел. Как его зовут?
Чупраков его зовут. Мы будем как жена и ТР. Они по фамилии называют друг друга.
Да,
как старосоветские.
Чупраков, ты не доживешь до понедельника. Он говорит, да ладно. И он идет и крадет куинджи. А что бы делал я сейчас думаю? Я бы все-таки... Это самое.
Последнее, что пришло бы вам в голову.
Иванова взял, Иванова этого, явление Христа народу, мне очень нравится, там в углу.
Нет, очень многие взяли бы демона. Я вот смотрю демона? Перепись сейчас, перекличка в интернете, кто бы что взял.
Да,
демон лидирует.
Вы знаете, в этих ихних интернетах...
Чуприков.
Значит, Чуприков, да? В этих ихних интернетах пишут, кто бы что взял. Сейчас перекличка большая в интернете, такой челлендж. Надо написать, что бы украли вы. И, значит, почему-то довольно много людей хотели бы демона. А зачем демона?
Ну, потому что это удачное произведение.
Мрачноватое,
наверное, называется тоже. Это когда думаешь о балках огнилых, сразу кажется тебе, что
да,
ты в этот момент демон.
Дорогая, послушай меня. Я, например, смотрю комедии, там, Вуди Аллена и так далее, для того, чтобы отвлечься от этой мерзости.
Радоваться, да?
От, конечно, свинцовой мерзости жизни. Свинцовые мерзости жизни.
Ну, вам тогда подойдет Кустодиев.
Может быть, Кустодиев?
Очень даже, да.
Там, где на лошадке,
Васнецу.
Да?
Кустодиев не только на лошадке. Ну, там всякие румяные такие,
все
щекастые,
абсолютно.
В платках там все и так далее. Да, такой.
Я сейчас начинаю вспоминать. Как-то права. Нет, я не люблю такое. Нет. Хорошо, но я думаю, что мне... Я говорю, явление Христа народу, он, так сказать, там в хорошей
форме. Вам некуда будет повесить это дома.
Она очень большая. И поэтому можно повесить на потолок. На потолок, дорогая. У меня потолок с этой самой, с нитью светящейся. То есть у меня нет люстры, да? Я могу сандалить просто подсветка, абсолютно верно. Я могу сандалить на потолок, лечь на пол, на подушечку, такую маленькую диванную подушечку, лечь на пол и в задумчивости созерцать. Понимаешь? Мне кажется, очень правильно. А? Ну, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, что мы можем сказать? Сейчас только что директор Третьяковки заявила, что и шубу украли не случайно. Она пытается сейчас деятельно участвовать и суетиться. Она пытается суетиться, чтобы замять ту тему, что у нее картины тащат постоянно. Понимаете?
Это не то, что постоянно. Одну вот повредили, буквально летом же это было, да? Ну,
а
это
взяли?
Известный триггер.
Ты задала вопрос, а что бы взяли вы? А что бы взяли вы? Вот этот челлендж в интернете. И Юрий Николаевич звонит. Юрий Николаевич, сейчас я спрошу его. Юрий Николаевич, а что бы взяли вы? Юрий Николаевич. Юрий Николаевич.
Добрый день.
А что бы взяли вы, Юрий Николаевич?
Ну, смотрите, в блокадном Ленинграде продавец хлеба умирал с голоду, а также ученые владельцы коллекционного зерна. Да. Поэтому я бы вернул советскую власть и Сталина.
Сталина. О, Боже. Именно Сталина. То есть здесь я с вами почти не согласен.
А если бы то же самое случилось при другом правителе?
Я не согласен. Почему они Сталина ассоциируют с советской властью? Знаешь, почему? Потому что он очень долго правил. Он очень долго правил. Ну, фактически, он сослал Троцкого, наверное, где-то в 28-29-м, и потом шкандыбал, сколько, подумай.
Я, кстати, Юрию Николаевичу могу подсказать, где висит правил... портрет Сталина.
Да.
В музее. Есть такой музей советского реалистического искусства. Русского реалистического искусства. Три этажа.
Да.
Вот. И там, среди прочего, это музей такой, который просто представляет все срезы. И там я с удивлением обнаружила, я думала, что это такой был манифест, наверное, сотрудников музея, когда они экспозицию подбирали.
Да.
И вот со Сталиным тоже. И поймала себя на том, что я вообще изображение Сталина не видела вживую, на самом деле. Давно очень.
Я жил в Советском Союзе, но не при Сталине. Юрий Николаевич, я не жил при Сталине, я вам прямо скажу. Я жил в Советском Союзе, в котором все образованные люди знали, что ваш Сталин преступник, убийца и подонок. Как бы вот как-то в таком Советском... Я жил в Советском Союзе, в котором это было общим местом, что Сталин преступник, убийца и подонок. А вы жили в каком-то другом Советском Союзе. Ну, мало ли, так сказать, я не знаю. Алло, здравствуйте.
А, Сергей, Настя.
Да, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Вот смотрите, насколько я помню, он у нас крымчанин с Феодосии.
Да, он в Феодосии, да-да, родной наш человек, родной.
Так, может быть, тогда следовало бы брать Айвазовского?
Вот ему бы надо было 9-го вала начать, но я думаю,
что... Но его не было на временной выставке Куинжа. Понимаете?
Айвазовского там не выставили. Он искал не слишком большую картину, которую можно было свернуть. Он же ее тут же положил на пол.
Да, Айвазовского тут, конечно, не свернешь.
9-й вал, это было бы, да, как ковер.
Это монументально.
Настя нас предупреждает, что мы не должны... Нет, ну все. А что взяли бы вы? Я не успел его спросить. Нет, шутка в том, что вы должны сказать, что взяли бы вы.
Есть же у вас любимая картина.
Что взяли бы вы? Ваша любимая картина в Третьяковке. Какая? Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, надо было каких-то иностранных авторов брать, чтобы продать.
Но в Третьяковке нет иностранных.
Но мы же не в Третьяковку тогда должны идти. О чем вы говорите? Тогда
нет,
надо...
Пушкинский мы. Говорят, что датчики слишком дорогие будут, если все картины обклеить датчиком.
А мы скинемся, русские. Мы обязательно, русские люди скинутся. У нас довольно много денег. Ничего страшного. А?
У нас есть Росгвардия, можно каждому кулаку
поставить. Балбеса поставить, вот я тоже считаю. Балбеса, дуболома поставить и все. Правильно?
А он еще может рассказывать еще про картину.
Да, да, да. Слушайте, а кстати, дуболом может рассказывать.
Подходишь его, трогаешь,
за
пуговицу, он такой раз
любой дуболом может... Нет, правда, но любой дуболом может выучить что-то одно.
Это правда.
А что-то одно. Да. Я тебе можно расскажу про Юрия Михайловича Лужкова? Юрий Михайлович Лужков наизусть знал Руслана Людмила. И сейчас наверняка знает. Руслана Людмила. С любой точки, с любого момента, по любому поводу он начинал Руслана Людмила цитировать. И дальше люди могли пойти поспать, кто-то в гамак, кто-то с книжкой, кто-то успевал прочитать небольшую книгу. Он продолжал цитировать, подряд. В него кто-то загнал, то есть его когда апгрейдили, случайно залили туда Руслана Людмила в мозг. И все. Понимаешь? Знаете, и какая... также росгвардейцу. А росгвардейцу можно залить про картину. И он будет дудеть вот это ду-ду-ду-ду-ду-ду. В 1871 году автор там посетил то-то.
А звук потише можно
быть? На пуговке, чтобы было, да. На пуговке. Ну хорошо. А что вы любите в Третьяковке? Я обнаруживаю невежество, товарищи. Да вы невежды. Ну, в хорошем смысле. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Настя, доброе утро, Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Сергей, очень смеялся, когда читал про в вашем телеграмме про похищение,
да,
про милицию, про полицию,
да, да, Третьяковку. Да, да, да,
конечно.
Да, да.
Знаете, я пытаюсь чаще быть в Третьяковке, и
да.
Мне очень нравится незнакомка Крамского. У моей бабушки
была репродукция. Многим
да, да, тоже. Да, это потрясающе. Это потрясающе. Я вам нравится ее, прыщик у нее на губе? Прыщик. Нет. Там волосок торчит из прыщика.
Да нет.
Значит, у нее же есть родинка.
Родинка.
Ну, родинка. Ну, это же ужасно. Ну, все современные. Раньше они рисовали мушки, где ни попадя. Я даже, мне страшно предположить, где еще они рисовали мужа.
Ну, это было прекрасно, спасибо.
Спасибо, спасибо. У незнакомки, меня все время, у меня у бабушки тоже была репродукция, сейчас я вам поясню. В Г-Керчи, в Г-Керчи.
А это порочная вещь.
Незнакомка, абсолютно незнакомка. Она была напротив моей кровати детской. Ну, в смысле, не детской, когда я жил у бабушки, я просто, у меня была такая полноразмерная кровать.
Вы разглядывали.
Пока бабушка жарила печеночки бычков. Знаете, печеночки бычков отдельно на сковородочке. Значит, в кухне, а печеночки бычков, когда жаришь, очень сильный запах. Эта незнакомка на меня смотрела. Она все время смотрела на меня с прищурцем, и она как бы знала, что я занимаюсь анонизмом. Ну, вообще по жизни. И она такая, она тебя осуждает. Она осуждает, но не сильно. Она говорит, я про тебя все знаю. Такая, видишь? И ты думаешь, а я про тебя знаю, что у тебя прыщик. И все. А? Нормально? Ладно, поехали, да. Давай уже Венесуэлой займемся. Из России, Венесуэла, очень коротко, 26 минут, у нас 4 минуты, мы быстро вам расскажем. Значит, завтра будет большой митинг, и в субботу, нет-нет, в Каракасе, ну и везде, кстати, Гуайдо сказал, что он хочет везде.
А мы выйдем в поддержку кого-нибудь?
Например? Нет, но мы же за контрреволюцию. Люди, которые, я сейчас объясню тебе, люди, которые за революцию, они должны куда-то ходить. И в этом смысле у нас очень необременительная жизнь. Люди, которые за революцию, обязательно должны куда-то ходить. А люди, которые за контрреволюцию, они должны просто сидеть скромно и все. Зачем? А? Нам никуда не надо ходить. А? В этом наша прелесть. Вот послушай Гуайдо, как он говорит.
Давайте. Он молод же еще достаточно.
А? La ilegitimidad e ilegalidad de Maduro, además de no tener los votos ni haber sido electo legítimamente, se la da el que no tiene ninguna solución, ninguna.
Сейчас он будет разгоняться.
Conocí a Albert Rivera cuando estuvo en Venezuela, me comuniqué con Pablo Casado.
Это на интервью в каком?
Интервью «El País», газете «El País» испанской.
Что, раскричится сейчас?
Un dictador hoy, usurpa funciones, tiene responsabilidad clara de todo este evento.
Ты знаешь, что я...
Es prosperidad, paz, reencuentro.
Николай Мандуро. Скорость, с которой он потом начинает говорить, сейчас это у него там интервью на 1.58. Мы сейчас были на 42 секунде, а дальше он разгоняется просто, это безумие просто. Самые быстрые в Испании, вот по речи, мадридцы, мадрилениус, они чешут с такой скоростью, как никто вообще. Понимаешь? А значит, а этот, он как бы мадрилениус, но с выговором андалусийца. Понимаешь, да? И это доставляет истинное удовольствие, что как... Ну и так далее. Нет, ну дальше. Значит, это самое. Потом он говорит, что он учился в Мадриде. Какое-то время там проходил студию с академиком.
А у них есть такое? Мечта вернуться там, типа, в Испанию, на родину предков?
Нет.
Нет, нет такого нету? Или,
не упаси Господи, у них нет сознания.
Были золотые времена.
У них нет сознания, что они как бы привязаны. Они абсолютно разорвали пуповину. У них абсолютно нет никакого такого сознания. Им приятно, что есть Испания. Такая вот, ну, как бы... Испания в чем держит единственное первенство? Это в Академия Реаль де Ленгуа Эспаньола, Королевская Академия Испанского Языка. А вот, так сказать, она анализирует нормы и вот эти все их странные словечки там и так далее. Но это, ну, это не... Все равно у них собственное достоинство. Они не живут отраженным светом, ты ошибаешься. Ну, послушай меня, ну, так прошло-то уже сколько лет, а? Прошло-то сколько лет?
Да, пожалуйста.
Зачем ты спорил? 200 лет, как они освободились.
Мне просто любопытно стало, как они там осознают себя. Но видите, у нас Мадуро до сих пор президентом называют в новостях.
Наши,
да.
Но до известной степени там два президента. Новости. 9:35, вторник, 29 января. Радиостанция «Говорит Москва». Право знать. Ведущая Анастасия Аношко
и Сергей Доренко.
И все, видишься, по правде рассказывай. Школьников в Бурятии за опоздание на урок заставили сидеть в противогазах. Вот понимаешь, все-таки должна быть суровость какая-то.
А вы сидели когда-нибудь в противогазах?
Никогда не сидел.
Так, нет. Может быть, это легко.
У нас все время в армии говорили, вот я тебя заставлю бегать в химзащите несколько километров на жаре. В армии, когда я служил рядовым запаса. Нет, я сразу был рядовым, а уж потом запас. Я сейчас служу рядовым запасом. Спокойно. Значит, это самое. И нам говорят, вот ты в химзащите будешь бегать. Я это слышал 1000 раз. Вот ты в химзащите будешь бегать. Ну и так далее. Но ни разу не бегал, должен сказать, со всей откровенностью. Химзащиту видел, но бегать не бегал.
Нет. Но он мог бы сказать, так, ребята, вы сегодня опоздали. Одеваем противогазы.
Надеваем. Нет, надеваем. Одевать противогазы невозможно.
Надеваем противогазы и представляем себе, что мы дайверы, и сейчас начинается погружение.
Это была такая игра.
А сколько там же, нельзя быстро, я так понимаю. Да?
Как Мистер Бин 3, да? Как это самое? Мистер Бин 3, агент да? 007. Слушай, к уполномоченному по правам человека обратились родители учеников. Номер 58 Улан-Удэ. Они пожаловались на преподавателя ОБЖ. ОБЖ — это бывший военный какой-нибудь, правильно?
Наверняка.
Который заставил целый урок сидеть детей в противогазе.
Они с чистым воздухом дышали, нет?
Ну да, очищенным.
Очищенным же? А что, абсолютно. Наоборот даже, наверное?
Конечно. Хорошо. А он там без того таежный, да еще и очищенный, прикинь, что? А? Надеть противогазы и общаться, и находиться в них. Это целый урок.
Снимаешь, ты противогаз.
Как он отвечал в противогазе?
Разговаривать-то невозможно. Это тоже пытка.
Почему? Там можно поговорить. В смысле? Можно. Другой взял, что тебя не слышно особо.
Это неинтересно. А снимаешь противогаз, и тишина кругом. Никак, они же не живут, как в большом городе, как мы тут. Все время гул какой-то, а у них все время тихо.
Ну, хорошо, сейчас другое. Нет, ну я просто тебе говорю. И Омск, сейчас еще Омск опять. Омск, оно такое место, потому что там много людей, но там 1 миллион человек живет в самом Омске. Можешь представить, это большой город. И поэтому оттуда много скандалов. Потому что Омск не отличается от других городов жестокостью какой-то особенной.
Да, я знаю, там даже метро есть.
Его, я бы сказал.
Это там две станции, я слышал.
Я бы сказал, там есть одна станция.
Одна?
Да.
А поезда там
никуда не идет. Она никуда не идет. Есть и все. Метро у нас есть. Типа. Нет, там, значит, это самое. Скотчем заклеивала воспитательница малышей. Не связывал противогаз
Имрана,
размера нет.
Маленький еще.
Размера нет такого детского. Понимаешь, в чем дело? Значит, Она заклеивала рты скотчем, запугивала их, говорила, что, ну, что-то сделает с ними. И чтобы они не говорили родителям.
А в какой момент она это делала?
А в какой?
Да.
Ну, дети.
Ну, в какой момент? Тихий час или на прогулке?
Подумай сама. Ты знаешь, ты мать 3 детей.
Да.
Что, надо постоянно.
В любой момент
постоянно.
Можно это начать делать.
Если нет насморка. Ты танзелит какой-нибудь закапываешь им в нос, чтобы они могли дышать. Ты им заклеишь рот, и они умрут. Если они, у них насморк, то они не смогут дышать.
Да.
Надо, чтобы нос
промыть
был чищ.
Промыть носик, это первое.
Промыть носик.
Я вам должна первое сказать. Вы мыли нос
аквамарис,
детям?
Аквамарис. Потом, дорогая, да. Соответственно, закапать танзелитика, заклеить рот. Сейчас, извините, это у меня. Значит, и заклеить надо бы и задницу.
Нет.
Я тебе объясню, они же пердючие дети.
Нет, ну это не страшно.
Дети
это развеивается.
Пердючие. Я умоляю. Ты заходила в детский сад?
Да.
Заходила в детский
сад?
Это
запах горохового супа, Сергей. Я знаю, о чем вы хотите сказать. Это что-то другое.
То есть их надо желательно заклеить с двух сторон детей. С двух сторон. Понимаешь? Человек — это тоненькая трубочка между ртом и анусом. Надо заклеить две дырочки вот эти, вход и выход. Все.
Я бы на месте детского сада отказалась бы детей принимать вообще. То есть, как бы это такое напряжение с детьми все время. Не хочешь? Ну, то есть, она это делала, и что теперь ее судят, ее отстранили, или что она пишет объяснительно.
Нет, она уволилась.
Уволилась?
Она
пошла работать куда, мне просто интересно.
Она уволилась, и все, нормально все. Слушай, значит, я хотел сказать это самое. Про то, что у нас есть какой-то источник жестокости и бесчеловечности. Если позволишь. Это важная, важная для меня мысль, что постоянно же им дают, они все сидят в мобильных телефонах. Они все узнают, все про всех. То есть вот этот педагог в Бурятии, он знает, что это нельзя. Это воспитательница в Омске, она знает, что это нельзя. Она знает точно. Она знает, что до нее так тоже делали, и что их наказали. И что это реально судьбоносная фигня. Потом ей запретят работать с детьми. Будет какая-нибудь уголовка условная, неважно. И какая-нибудь неприятность и прочее. Она знает. Понимаешь? Угу. Значит, я считаю, что люди в России, делаясь жестокими, они преодолевают какие-то... То есть они по-настоящему чуть ли не геройски жестокие. Понимаешь? Это геройская жестокость. Потому что они знают, что накажут. И геройски идут на жестокость. Понимаешь, в чем дело? Значит, есть какой-то генератор жестокости. Вот подумайте об этом. Подумайте о том, что они точно понимают, что их накажут. Они жертвенно идут на жестокость. Жертвенно. И значит, в русской жизни есть какой-то генератор жестокости, который заставляет их жертвенно, понимая, что жизнь их под угрозой.
Маленький
карьерами...
внутренний Сталин?
Какой-то маленький, крошечный, да, в голове сидит Сталин, понимаете? Который требует...
И говорит, иначе нельзя.
Требует жестокости.
Иначе они сядут вам
да,
на шею.
Есть да. Такое слово «надо, товарищ». И кто-то толкает их на жестокость. Кто? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Леонидович.
Сергей просто.
Сергей, хорошо, да. И Анастасия.
Да, Анастасия.
Смотрите, да ничего, они как бы не знают, что их накажут. Просто происходит... Следующее. Они это делают уже очень давно и систематично. Они, конечно, читают интернет, они видят, что других наказывают.
Да.
Но они их считают просто как бы дураками, как бы вот они спалились, потому что они не умные, а я-то умный, как бы у меня такого никогда не произойдет. И это происходит постоянно везде, как бы сейчас другие новости читают. И
ну это что? Это в голове маленький Сталин. Почему они так себя ведут? Почему? Ведь более кайфово не делать этого. Ну, серьезно. Ну, вот я живу, да? Я живу. Я думаю, ну, вот я позавтракал, ну, так, кое-как. Думаю, что потом пообедаю, понимаете? А вот, ну, то есть у меня нормально налажена жизнь, да? А я в середине сейчас пойду кого-то мучить. Ну, зачем? Перед обедом. Пойду мучить.
Ну, смотри,
но я же, моя проще-то не мучить, проще не мучить, нет.
Сергей,
да.
Я так скажу, методы где-то, они до сих пор и не изменились за 30, за 40 лет. У меня, допустим, в детском саду такого не было. Ну а где-то, как бы, это продолжается до сих пор, просто интернет появился, мы стали об этом слышать. Раньше интернета не было, как бы это были.
Ну, мне кажется, это хлопотнее. Я вот вопрос задаю именно. Это жизнь становится более хлопотной, если я между завтраком и обедом буду кого-то мучить, понимаете? А если не мучить, то как бы поспокойнее жить. Мне кажется, я вот ленивый, я бы не стал мучить.
Ну, педагог, он считает за собой...
Они трудолюбивые.
Чувствует ответственность за то, что он должен воспитать как бы человека, понимаете?
А, поэтому издевается. Поэтому...
Да, через мучение, через боль.
Ты понимаешь, нет? Я иду минималистическим путем. Минималистическим путем. Понимаешь? Mm-hmm. Я сейчас приехал, в одном месте, например, на стоянке сугробы, а в одном месте расчищено. Угадай, куда я поставил машину?
Куда?
Туда, где расчищено. Почему? Потому что я иду минималистическим путем. Я мог бы достать из багажника лопату, например, специально возить лопату, расчистить себе место, убрать сугробы, еще чего-то. То есть идти мучительным путем, мучительным, понимаешь? Работать, потом поставить машину. Я просто поставил машину на расчищенное место. Почему? Я хочу экономить усилия. Мне кажется, мучить детей – это усилие. Можно из соображений чистой экономии энергии их не мучить просто. Да нахрен они сдались вообще, чтобы их мучить, а?
Ну вот.
У нас была учителька в 5 классе, я помню хорошо. Школа 23, Дземки, Комсомольск на Амуре. Аннушка. Она нас ставила стоя. Ира еще была, вторая по истории, она тоже ставила стоя. Встает и все. Стоять, встать, класс, встать! Мы такие встаем. Она, стоять, я сказал. Ну, а значит, Аннушка была сволочь, то есть у нее жестокое при этом было лицо.
Угу.
Жестокое лицо. А Ира, ей было 22 года, и она плакала, когда нас держала стоя. Ну, она плакала, реально. Угу. Дрожащим голосом. Стоять! Я скоро...
Это был такой метод дисциплинарный.
Да, дисциплинарный. Видать, да-да-да, в Комсомольске на Амуре так принято, не знаю. Особенность какая-то. Но, значит, Аннушка сволочь была, мы ей потом привязывали дверь веревкой и звонили в дверь. Ну, к перилам привязывали двери, звонили. Анушка, потому что она сволочь была. Понимаешь, в чем дело? А, значит, Аира, она была хорошая такая. Прям хорошая.
А мы нашу учительницу один раз в журнал свиноводства выписали.
А ну, видишь, почту. Как. Слушай, Ира была хорошая. Она плакала. Она нас мучила и плакала. Я вот как сейчас вспоминаю. И это нам нравилось. Потому что мы испытывали к садисту, как бы она была садист, и она одновременно была жертвой. Ты понимаешь, в чем дело? И вот это мучительное переживание, что садист – жертва, оно нам дарило какие-то неизбывные ощущения, которые со мною до сих пор. Мне это так приятно. Росгвардия,
все. Да, все.
Скажи.
Но если бы все эти люди еще и плакали, когда одевали намордники там на детей.
Надевали. Намордник нельзя одеть. Нельзя. Можно надеть только.
Намордники заклеивали скотч, то, возможно, это бы совершенно другое, да, какое-то приняло бы в наши глаза.
Конечно.
Все, надо всех друг от друга
спасать.
Конечно,
все несчастные и так далее. Слушай, Росгвардия, которая облажалась в Третьяковке, как вы знаете, проводит тендер на организацию 27 марта концерта в Кремлевском дворце. Приуроченный ко дню войск Национальной гвардии России. Они же официально называются Национальная гвардия, а сокращение не Нацгвардия, чтобы отличаться.
Нацистами не было. Нет,
чтобы не было, как украинцев. Нацгвардии не было у нацистов.
Ну, украинцев все равно.
Это была СС, может быть, ты ошибаешься. Вот, значит, слушай, они будут на 19 миллионов рублей концертировать.
Так можно поучаствовать, в смысле их...
Тендера.
В смысле, как попробуй, я как артист могу заявку подать?
Стендап-комик. Стендап-комик Настя Аношко. Ну, подай.
Да. Я боюсь, что это будет не смешно, но я могу...
Нет, ну надо, чтобы командование... Если командование распространит как бы пресс-релиз, что Настя Аношко...
Сценки с дуэлью, например, можно разыгрывать, нет?
Если командование распространит пресс-релиз, среди бойцов,
что
Настя Аношко, это очень смешно, то они будут смеяться. Тут важно, чтобы было, чтобы как прошло, ну, конечно, на построение.
Сначала на сценка построение. С дуэлью, а потом про картины.
Нет, будет слышишь? Сценка. Должно быть построение. На построение должен выйти полковник, товарищ полковник, и сказать. Значит так. Смотрю на вас. Смотрю на вас. Это самое.
И думаю. Ну, а,
и думаю. Что ты... Ну что это?
Сергей, вы тоже можете в качестве пародиста выступить на этом концерте.
Я мог бы спокойно быть полковником Росгвардии. Послушай, я генералом могу быть. Я не понял, это кто? Что это?
Ну давай, ладно.
Это бойцы, твою мать, или кто? Ну что это? Рожа вот это. Что ты вчера делал? Я не понял. Ну да не надо, я объясняю конкретно что. А я не могу, у него рот заплетается и все. А? У него язык заплетал, объяснить не может. Полковник, иди сюда. И служить хочешь? Служить нравится.
Молодец. Нет, они так, наверное, не говорят. Вот мы в какую-то уже ударили сентиментальную стадию.
Я тебя научил служить, Камчатку хорошо знает.
Я помню, 80... Знает. Да? Какие они годы?
Анадырь хорошо знает. Рядом с Америкой. А? Вот это же... Ну, собирай чемодан. Звони жене. Все стоишь. И так далее. Я мог бы быть генералом?
И комиком, и генералом одновременно вы могли бы быть. И командовать, а в праздники выступать на сцене. За деньги. Сколько миллионов там рублей разыгрываются?
Не знаю, 19 миллионов,
я отправлю, дорогая. 19 миллионов.
10 нам, остальные, всем остальные. Там должен прийти Газманов. Атаман, как он
поет? Я могу вместо Газманова.
Как Газманов, как? Моих мыслей стальных, что-то. Твоих мыслей
стальных,
чугунных. Твоих мыслей чугунных. Нет каких?
Есаул.
Еще Полина Гагарина, это я первый раз слышу имя.
Полина.
Любые, я видел этого господина однажды. Любые. Мы переодевались в одной гримерной.
Он одевал мундир, он всегда при каких-то таких.
Мы переодевались, и я видел его в трусах. Вот этого из Любы. А он видел меня. А я, по-моему, не переодевался. Я просто был в гримерке, а он переодевался. И был в трусах. Ну, такие боксерс. У него боксерс трусы. Не в обтяжечку, как у старого педика, а такие боксерс. Ну, такие. Ну, тканевые такие.
Да.
Вот, слушай, значит, это самое. Ну, мы дружили, все. Лепс, я его не видел в трусах. Газманов, я его не видел в трусах. Полину Гагарину я не видел в трусах. Сейчас скажу. Лев Лещенко, Александр Маршал, Денис Майданов, Зара. Зара — это магазин испанский, нет? Александр Розенбаум, это у которого листья падают вниз, да?
Это все для старшего поколения развлечения, а для малобойцов-то что?
Листья падают вниз, там такое открытие.
Да.
Да.
Вальс Бастон.
А? Вальс Бастон, да. Хорошо, значит, нет, они будут все? Играть... Что, нет? Они будут играть в Росгвардию, все эти люди. Секундочку, они придут в Кремлевский дворец съезда. И будут играть в Росгвардию, но перед этим на построении скажут, что они клевые. И все, и будут рукоплескать. Это прекрасно. Скажи, пожалуйста, а сколько лет Росгвардии? Я думаю, лет 200-300, нет?
Ну...
У нас же все, к чему не придешь. Там Почта России учреждена,
да,
Чингисханом.
Да,
учреждена Чингисханом.
Сбербанк тоже с 19 века там
кричит. Возили пайдзу серебряную, золотую пайдзу.
Росгвардия же недавно. А, вы думаете, у них есть какие-то...
Обязательно. Все российские учреждения построены на святой лжи. Они все говорят, что они... основаны в 17 веке, кто-то в 15 веке.
Да, и так далее. Очень миролюбивые, да. И только оборонялись.
Часть из них, мне кажется, что как раз Росгвардия могла бы основаться под патронатом Чингисхана, мне кажется, нет? Или хана Баты, хана Тахтамыша, может быть. Хана Тахтамыша.
Ой, отдельный корпус жандармов, это что еще?
Отдельный, это Бенкендорф. Да. Корпус жандармов. Ой, это же Николай I учредил жандармерию, Бенкендорф, который, помнишь? Да. Полный идиот был. Не Бенкендорф, а Николай I, в хорошем смысле.
Но у меня реформатирован мозг.
Он реально занимался выбором спинок для кровати для солдат в казармах. Николай I. Николай I. Я не шучу. Он в действительности сам занимался, ему носили эскизы.
Ну, это, знаете, как человек не на своем месте. Ну, как вы помните, как это в советской комедии какой-то все костюмы шил своим этим. Ему очень интересовало. Накладные там... кармашки или не накладные. Вот этот человек мебельщик.
Да.
Дизайнер. Интерьер.
Да.
Опричные. Вот, предыстория опричные войска. Сергей, лучше бы мы не открывали.
Опричные? День опричника.
Да. Потом гарнизонные войска, внутренняя стража, жандармерия, потом Красная гвардия и в период гражданской войны внутренние войска МВД, ну, соответствуют более-менее. Потом проекты создания Национальной гвардии, войск Национальной гвардии, все, вот, которые сейчас.
Хорошо, все. Ты собираешься все время только на этой теме сидеть? Черт с ней, с этой самой, как ее...
Жандармерии.
Да и с концертом заодно, тоже черт с ним. Поехали дальше. Мне нравится Минюст. Слышь, я от Минюста торчу. Я в хорошем смысле сейчас. Минюст предложил не наказывать за вынужденную коррупцию. Я прошу позвонить. Нет, серьезно.
Я вчера, знаете, несколько раз перечитывала. Знаете,
я потом подумал, что лучше справа налево. Я перечитал слева направо и справа налево.
Вы читает и не видит вот эту частичку «не». Это психологи говорят. Ну, то есть, типа, ты когда говоришь, предупреждаешь, что что-то не надо делать, надо быть осторожным, чтобы человек это понял. И я подумала,
Когда отрицание вообще никто не понимает, не надо не делать.
Как-то все-таки они, как же, что же, они будут наказывать или не будут? Или можно сказать, что совершенно вынужден? Ну,
послушай меня, Минюст предложил, внимание, сейчас подумайте. Товарищи, вам понадобится весь ваш интеллект, сейчас 100%. Включайте, как будто вы взлетающий истребитель. Здесь весь просто рут до конца. Рут от себя.
Мозг начал работать.
Ребят, сейчас мозг пошел на турборежим. Турборежим. А?
Да.
До 4 гигов надо разогнаться. 3,8 хотя бы. Смотрите. Минюст предложил не наказывать за вынужденную коррупцию. Далее определение. Смотрите. В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, невозможно в силу объективных причин. При этом освобождение от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено, А должно быть предусмотрено.
В школе нас учили давай найти подлежащее и сказуемое.
Субъект, предикат, да, 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 очень правильно.
Давайте.
Существует обстоятельство. Точка.
Точка. Это как первое, бы сложно сочинённое. Они понимаю, существуют,
вообще, дальше вообще, пояснение. Вообще, я сейчас попытаюсь. Существуют обстоятельства. В частности, вот какие. Что мы знаем, что есть ограничения, запреты.
Ограничения и запреты.
Запреты есть.
Мы как кто? Как взяткодатели
это знаем? Есть ограничения, запреты, установленные, чтобы не дать коррупции, чтобы не было коррупции. Есть запреты, чтобы не было коррупции. Но в силу объективных причин выполнить их невозможно. Я правильно понимаю или что?
Запреты.
Запреты нельзя выполнить. Нельзя...
Например, брать подарки старше 3000 рублей.
Когда вам говорят, надо ждать. Когда вам чиновник говорит, надо ждать. Ты думаешь, это два слова или три? Если два, то надо ждать. А если три, то надо ждать. Надо ждать. Надо ждать. Я говорю, надо ждать. И ты думаешь, здесь два слова или три?
Такой, напишите на листочке.
Напишите на листочке. Напишите. Здесь два слова или три, надо ждать. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Знаете, я прочитал эту новость. Был в таком, знаете, восторге, ну, в кавычках, конечно.
Да.
Это вообще звучит замечательно, просто, я бы сказал, прелестно. И нет, в приговоре будет звучать так. Он был вынужден взять взятку.
Нет, и дать это... тоже. И дать, и взять, правильно?
Ну, взять. Да. Ну, там, или дать, либо взять.
Почему?
Я вообще предлагаю за это дело еще дальше пойти, давать талоны на усиленное питание, я не знаю, там, путевку, потому что он в силу своих эмоциональных, психологических, ну, вот, таких моментов...
Объективных причин. Же объективно было настроение. Настроение было объективно.
Был вынужден. Ну, бедный парень был вынужден, там, кто там сидит у нас.
Какая прелесть. Да.
Ведомство, да. И вот я предлагаю, давайте им путевки еще дополнительно в санаторий.
Ведь живем же, у Высоцкого есть на эту тему. Живем-то не на облаке. Это же все буржуазное...
Да,
империалистическое влияние. Ведь живем-то не на облаке. Помнишь, когда это самое? А? Это все пакость Запада идет.
Работать
с людьми. Западное влияние. Да. Прям живем-то не на облаке. На нас вот это вот несется с ветром.
Нас придавили со всех сторон.
Северо-западный ветер приносит на нас вот это все западное. Понимаешь, в чем дело?
Да.
И оно как-то, бациллы какие-то, вирус коррупции прилетает, еще что-то. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Меня зовут Екатерина, я юрист. Вот хотела бы вам пояснить, что вы немножко неправильно трактуете.
Прошу вас.
Смешно, но немножко неправильно. Дело в том, что речь идет о соблюдении запретов и ограничений конфликта интересов в целях противодействия коррупции. Конфликт интересов – это когда...
Дайте пример.
Есть организация, например, которая объявляет тендер.
Да.
И на этот тендер выходит, например, брат сотрудника этой организации.
Да.
То есть вы понимаете, да, когда участником закупки является, например, родственник одного из работников организации.
И получается, объективно только у него есть этот товар. Только у него.
И, соответственно... Ну, конфликт интересов бывает еще не только в этом случае, это частный пример. Имеется в виду, что есть такие случаи, когда конфликт интересов невозможно избежать.
Я
и
слышал.
Наказывать за это не нужно. Вот. То есть речь идет не о взятке.
Спасибо вам огромное. Все, Екатерина, все стало понятно наконец-то. То есть, понимаешь, мы деревня, мы страна как деревня. Если в деревню кто-то один завозит, например, мандарины, ну а другой никто не завозит больше. Ну, в деревне одно сельпо.
Угу.
То вот тебе конфликт интересов, что я есть командир деревни, а мой брат завозит мандарины. Ну что, вы без мандаринов хотите сидеть, уроды? Правильно, нет?
Да.
Правильно. Вот у тебя конфликт интересов был,
а объективно... Тебе стало легче.
Легко. Конечно. Если страна-деревня, то, естественно, ну, возникают такие случаи. А что такого?
Всего несколько человек занимаются обеспечением.
Конечно.
Всей страны.
Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа, все день время рожал.
10:06, вторник, 29 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Дарьян.
Через эксперта отсмотрели, Куин же оказался тот же самый, или наоборот подбросили нож. Нет, может, а если это была операция по подброске истинного взамен, значит, директор, ну, я сейчас пишу книгу.
Да.
Это не про настоящего директора Третьяковки, но в моей книге есть директор Четверковки какой-нибудь, понятно? Значит, он украл картину.
Четверкулова.
Да, а украл картину, слышишь? Четверкулова некрасиво звучит. Ты слышала такую фамилию?
Нет.
Но... Не говори при меня такие скабрезности, я тебе очень прошу. Потому что кула по-испански жопа. Поэтому Четверкулова — это четырехжопая. Это плохо, это очень плохо.
Четверкулова, что значит?
Не Гулова, а Кулова, ты сказала. Кулова.
Ну,
а Гулова.
Извините.
Не... Пожалуйста, пожалуйста. Угощайтесь.
Четверяковка должна была бы быть, потому что фамилия Четверяков.
Ну, так вот, слушай меня. Да. Сейчас внимательно слушай. Значит, вчера было 65-80, пожалуйста, а сейчас 66-27. Что ты будешь делать? А? Ладно. Я про доллар скажу, быстро скажу еще. 75-77 по евро. 60-12 нефтица подприсел. Ну, чуть-чуть подприсел. И 1-14-36, обратите внимание на главную пару. Ну, это... Помаленечку совсем, но мы видели 13.80 вот в пятницу, если я не ошибаюсь. А потом 14.05, 14.10, 14.36, видите? Ну, я считаю, что это шевеления маленькие, но тем не менее, надо присмотреться. Хорошо, начинаем. Я бы писал книгу, и у меня была бы там Четверковка, галерея. И у нее был бы директор, директриса, тетенька. Она бы украла картину перед этим из запасников. Ну, я пришла из русского музея. И сначала в подвал, там тыр-пыр, правильно? Не сразу же на стену. Сначала. И раз, она бы украла. И потом почувствовала, что дело паленое, что надо как-то фигово как-то, надо вернуть. А сама повесила бы копию. А копию ей бы намайстрячил какой-нибудь там говнюшонок какой-нибудь из Измайловского парка. Поняла, что я говорю?
Да.
И она чувствует, что надо вернуть, потому что круг сужается, дышит ей, дышит полицейская собака, ей дышит в затылок. Надо вернуть. И она парня этого из Феодосии говорит, у тебя четвертая стадия рака, какая тебе разница, я тебе дам 50 тысяч долларов, укради, а потом мы найдем, и только ты эту, естественно, сожги из Измайловского парка, а настоящую подложи, я тебе даю.
Вот и ты сядешь.
Ну, сядь, да? За 50 тысяч долларов, то у него четырехмесячная дочка, а у него же работы нет и все. Почему? Ну, он сядет и посидит. А что и посидеть? Есть люди, сидят и за меньше денег.
У него свой собственный белый Мерседес, и еще у них Escalade в собственности. Это
да?
Да, это машины их, и они хорошо жили все это время. Ну, как ни странно, вот это вот, тут 50 тысяч долларов, я не знаю.
Да. Ну, да. Не знаю, я просто думаю, что, может быть, вернули подлинное полотно, вернули сейчас.
Через скандал.
Через скандал. Надо было вернуть, потому что полицейская овчарка дышала в спину. Подговорили феодосийца, говорят, чувак, сделай дело. Ну, я умоляю, ну что тебе стоит, а? И он сделал. Он сделал. Подлинное вернул. Все. А может быть, уже продали какому-нибудь большому чиновнику, какому-нибудь министру. И уже продали за 8 миллионов. Тогда они располагали миллионом, например, за 8 продали, допустим. Они располагали миллионом.
Обратно выкрасть как...
Нет, он сам сказал, скинет бесплатно и все. Уже он сидеть не хочет и все, понимаешь? Но как это здесь должна быть история гораздо глубже.
Да.
Должна быть история напоенная каким-то пороком внутри.
Теперь, Сергей, согласитесь, когда вы будете когда-то
если
в Петербурге...
Писал сценарий, если бы я писал сценарий, мать, да. У меня бы до конца никто не узнал бы,
вот,
кто
смотрите,
был кто.
Представьте, вы все-таки решитесь поехать в Петербург.
Все. Да.
Как-нибудь.
Я? Да.
Да, вы, например, решитесь...
Сойду с ума и поеду, да. Ну-ну.
И вдруг такая идея. А давай пойдем...
Понюхать кошачью мочу в подъездах у них там.
Потрогать балки, да, гнилые. И вдруг Вы вдруг вы говорите, что-то дождь как-то идет, надо куда-то спрятаться, а пойдемте в русский музей, вы говорите.
Ну, вот я
вы...
говорю такое, да. Мне всегда спятился, вот пивнушка, рядом пивнушка, неплохая
там,
пицца.
Там, кстати, довольно дешево, да. И вы такие идете в русский музей, и согласитесь, что все-таки вы спросите у смотрителей, а где тут Куинджи, Айпетри, Крым? Дайте-ка посмотрю. Вот да, как бы такое событие, но на вас же, вашей художественной, душевной, духовной жизни оно же оставило след, и вам теперь эта картина
сходил.
Отдельное место
займёт. Знаешь, для чего? Для рисованной фразы я бы на айфон лучше снял, чем этот старик Куинджи. Я бы на айфон эту Айпетри шарахнул бы в 100 раз лучше, чем этот старик Куинджи.
Значит, вам следует после Петербурга сразу отправиться в Крым.
И шарахнуть на айфон.
Да.
Я умоляю. Может быть, отправить айфон с моим садовником, он бы сфотографировал и привез. А?
Ну вот,
еще
да.
Не хватало ездить. Нет, это уже чересчур. Может быть, и в русский музей тогда садовника.
Вот я сейчас думаю. Чтобы небрежно бросить в разговор фразу, знаете, я отправил садовника в русский музей.
Он посмотрел на этого вашего Куинджи.
А также ночной Дмитрий.
Да.
Лунная.
Поехали дальше. Слушай, там какой-то скандал в Сирии, ты знаешь, нет? Сегодня пишет Коммерсант довольно подробно.
Не работали, как бы, они наши не партнеры.
Началась война между сирийцами, боевые столкновения, нет. Сирийцами, которые наши, там есть наши, оказывается, мы приручили каких-то сирийцев. Значит, тигры, я тебя умоляю, мы приручили тигров. В хорошем смысле. Значит, секундочку. И начались столкновения между... запрещенными группировками, это само по себе, они все запрещенные в результате. А есть еще хорошие армия, собственно, армия. И там есть группировка спецназа, которая называется «Тигры», и есть четвертая какая-то, так сказать, там, четвертый корпус, который наоборот, нет, пятый корпус, простите. Нет, вот что. Четвертая танковая дивизия, четвертая танковая дивизия, это наши.
Да.
Наши, но они же и «Тигры». А пятый корпус под командованием кого бы то ни было, это иранцы. У них там иранские эти самые террористы, запрещенные.
И они не дружат.
Нет,
нашими,
что значит?
В смысле,
это сирийская армия. И так сирийская армия. Но одно подразделение корешит с нами, и в силу этого считает себя большой красный вигвам, где живет большой красный президент. Они служат большому красному вигваму. Кремлю. Большой красный вигвам, для них главный.
А мы для них старшие братья, нет?
Мы для них полубоги. Мы полубоги, мы же с небес прилетаем на этих самых, на сушках, на всяких, так далее. Да. Полубоги, абсолютно. Это считается, что самолет в Сирии, это как лошадь когда-то для инков, понимаешь? Мы на лошади, значит, мы полубоги. Ну вот, значит, есть наши, 4-я танковая дивизия, а есть иранцы. Пятый корпус под командованием бригадного генерала. И они там воюют, якобы. Ну, сейчас это трудно определить, потому что Министерство обороны ничего не говорит. А все говорят, что там уже 160 трупов. Сколько наших, сколько не наших, неизвестно. Русских среди них нет. То есть вы сразу успокойтесь, пожалуйста. Русских нет. Это сирийцы. Но Месилова идет между нашими сирийцами и иранскими сирийцами. Понимаете, в чем дело? Ну, это же, а болеть надо за кого? Запоминай, за 4-й танковый корпус, за 4-ю танковую дивизию. Алло, здравствуйте. В смысле, когда ты начнешь болеть, ну, у тебя начнется это самое...
Войду в раж, буду делать ставки.
Зафанатеешь, начнешь, конечно, да. Ты помни, наши 4-я танковая дивизия...
Буду на карте чертить стрелочки такие красные, там, а синие.
Татуху себе сделал, 4-я танковая дивизия.
На щечке?
Нет, на поясницу сзади.
А, ну да, точно, когда так на пляж выходишь.
Чтобы пятый танковый корпус, когда подойдешь, чтобы сзади подойдет, вы видели, что 4-й танковый. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, опять будет очередная статья в доходах, короче, реально на войну. То есть еще больше денег будут ходить в Сирию на это все это содержание, на войну, на учебу.
Нет, так это же сирийцы, там, а мы-то что, мы не тратим ни копейки.
Ну, мы же все-таки вливаем какое-то, делаем какое-то телодвижение.
Вот чтобы наши были покрепче, имеется в виду?
Да.
Ну, не знаю, мне кажется, они вот как бы там друг друга месят, а мы должны улыбаться. И разногласия между нашими сирийцами и чужими сирийцами, иранскими сирийцами, были вызваны, послушайте меня, попытками наших сирийцев, наши пришли сирийцы, хорошие, да, наши сирийцы, наши хорошие, понятно?
Да.
Хорошие люблю, плохой не люблю. Теперь знаю, они хотели снять блокпосты пятого не нашего корпуса, угу, иранского, чтобы изъять сельхозземли, нет, наоборот, мы должны были снять их блокпосты, чтобы вернуть сельхозземли пейзанам, чтобы землю в Идлибе крестьянам отдать. Mm-hmm. Мы должны были отнять у них блокпосты. А иранский корпус, для того, чтобы обеспечивать себя хавкой, их никто не кормит, обратите внимание, должны были захватить сельхозземли.
Mm-hmm.
И воспользоваться рабским трудом крестьян. Абсолютно верно.
Да.
Для того, чтобы изымать товарец, да, ну там, кстати, там пшено, я не знаю, что, зерно,
козье. А четвертый корпус
предполагал... Козье молоко, может быть, наши хорошие.
Нет, это я поняла. Они когда вот хотели пойти выбить, значит, этих пятый корпус,
то пятый куда не наш, они
предполагали, что пятый пойдет, мне просто интересно.
В жопу.
И кто их там будет кормить?
В Иран пусть идут. Они служат иранцам. Я не понимаю, почему. Иранцы пусть возят свое мясо. Пусть, пожалуйста, что-то уже у них есть там в Иране. Mm. Пусть возят и все. Я тебе серьезно говорю. Они взяли пятый корпус, изъял сельхозземли в этой самой Сирии, чтобы эти рабы работали на них и давали им там козье молоко и всякие хорошие ништяки, mm-hmm, пятому корпусу. А, соответственно, наши говорят, ну, это не порядок, потому что мы хотим, чтобы вот, кстати, там крестьяне были не в рабстве, а наоборот.
Да.
Чтобы они ходили с довольными рожами, насвистывали. И мы пошли снимать блокпосты. Угу. И мы пришли, а те говорят, вы что, говно?
А они сами по себе решения принимают отдельно, да, независимо друг от друга.
Мать, война нету... дело такое, перечитай Теркина.
У них нет единого какого-то...
Нет никого. О чем ты говоришь? Почитай Василия Теркина. Тут сноровка, смекалка и так далее. Понимаешь, в чем дело? Вот и все. Так что нет, все нормально. Значит, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов пояснил в беседе с коммерсантом, что численность 4-й дивизии наша, наших,
да,
превышает во много раз штаты многих аналогичных военных структур. То есть у нас гигантская...
Немножко гордость.
Нет, наоборот, подожди, можно отрезать мой поганый язык, дорогая? Нет. Можно отрезать мой поганый язык? Можно отрезать мой поганый язык?
Нет, нельзя, продолжайте.
Выясняется в конце статьи, что 4-я дивизия — это иранская.
А наша? Наших там и нет.
А наш 5-й корпус.
Наоборот. Но это не имеет значения.
Значит, наоборот. Все, что вы запоминали до этого, запомните наоборот. 4-я дивизия... Это отталкивающие люди, отталкивающие, да,
их,
антипатичные.
Их сразу
люди.
Видно, вот если бы нам фотографии их прислали, мы бы сразу поняли, что они негодяи.
Четвертая,
да,
дивизия.
У них тонкие танковые губы такие, это, зализанные,
да,
причесочки,
абсолютно,
прищуренные
тонкие
глаза.
Тонкие брови такие.
Да.
И видно, что они тайно там подклоняются Гитлеру, подонки. Нет, это 4-й танковый корпус. А наши,
товарищи,
наши, дивизия, простите. А наши 5-й корпус, наоборот, теперь. Все. Или опечатка. Но если опечатка, мы запомним наоборот. Договорились? То есть мы можем и туда, и обратно. Договорились?
Да.
Они там воюют, короче, кровь проливают. Не, кто-то хочет же высказаться, а мы не даем. Алло, здрасте, дослушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Вы все как-то, все обычно неправильно. Все.
Давайте, я вас очень прошу расставить шахматные фигуры вновь. Да, прошу.
Предельно все просто.
Давайте.
Ну, заняли территорию. Понятно, что еще года два будет все это валанда, психушка.
Два? 22?
Ну, 2-3 в том месте, ну. Пока уберут режим военного положения, пока, ну, понимаете.
Я умоляю, ну, зачем это два? Ну, какие два? Ну, конечно же, 22, но еще раз.
Ну,
маленькая Оловицкая, послушайте меня, маленькая Оловицкая семейка с маленькой Оловицкой поддержкой должна постоянно, значит, третировать гигантское население.
Второй вопрос.
Но они не смогут это стабильно делать. Ну, зачем? Какие два года? Дайте
объяснить суть событий.
Прошу, прошу. Так мы за пятый корпус или за что?
Это не имеет значения.
А, вот я так и думал.
Да. Это вот это не важно. Так вот, люди,
да,
на территории, условно, командир дивизии или начальник корпуса, кто как хочет, это,
да,
тоже не важно.
Командир корпуса, да.
Командир корпуса ставит А может, начальник штаба,
командир уехал наверх. Да.
Мы не знаем.
Не знаем, нет.
Ставят блокпосты, причем ставят просто так, чтобы ни одна техника на поля не приехала. Ну, потому что война, нельзя, запрещено, харам.
Да.
Вот, вот. И стоит, а что, ребят, приказ, все. И более того, что он еще сказал, денег не брать, никого не пускать.
Все.
Крестьяне понимают.
То есть брать овцами. Овцами. Все.
Нет.
Денег не брать?
Крестьяне понимают, что доступа к полям нет. Условно, два колхоза остались без земли.
Да.
Ну и дальше, так оно месяц, два, три.
Нет, земля так долго
пропадает,
нельзя.
Есть ресурс, надо что-то делать. Приходят крестьяне, говорят, ребята, вот дайте нас это, пустите, ну мы же мирные пашем.
Да, абсолютно.
Дай вам разницу. А ему говорят, нельзя,
нельзя,
запрещено, секретно, все, охраны могут взорвать.
Вы так долго рассказываете, арабы уже 10 раз продадут родину за это время, как вы рассказываете, да, прошу вас.
Ну, им все кончается тем, что пускают крестьян за 20% от урожая, они дают
80% берут себе, да.
И все.
И все. И все.
И все продолжается.
Все это намного быстрее. Все это намного быстрее. Вот у вас временные, причем позвольте поспорить. Значит, все это будет сделано за 3 минуты, а не за 2 месяца. А и все это будет продолжаться не 2 года, а 22 года как минимум. Вот уже все, все. Вот это единственное, что я точно знаю. Слушай, значит, я точно знаю, что там крошечное Алавитское побережье, Алавиты с побережья, держат этих, вот сказать, внутренних этих арабов всех. В состоянии на цыпочках. И те поэтому устроили войну гражданскую. 8 лет в апреле будет. Ну, ребят, в апреле будет 8 лет войне в Сирии. И вы думаете, что она еще 28 не продлится? Конечно, она продлится еще 28.
Как обычно заканчиваются такие войны?
То не надо наивняка гнать. Понимаете? Я помню, что в 79-м году русские вошли в Афганистан. Примерно в 79-м. Правда же? Ну, что-нибудь в этом роде. Правильно? Значит, смотри. Эта хрень продолжается до сегодняшнего дня. Шаха изгнали в Иране. Там, кстати, тоже вот всякий кавардак продолжается. Это все будет десятилетиями. Десятилетиями. Несколько десятилетий.
А потом что будет?
В конце?
Да. Мне просто сразу хочется узнать, как обычно заканчиваются такие
ситуации. Я знаю, как заканчивается. Израиль применит ядерное оружие, и все закончится, и все. Потом несколько десятилетий будет деактивация полураспада. Там будет полураспад, деактивация. Ну, всякие такие процедуры. Люди в скафандрах будут ходить специально деактивировать. И все. На этом не надо закончиться. Но это уйдет несколько десятилетий, вот поверь мне. Я оптимист, потому что... Слушай, я хотел сказать, что про эти самые... Эй, 10.23. Ты видишь, что программа сгорает на глазах, как тоненькая свечечка.
Угу.
Поэтому надо успеть много тем.
Да.
Да?
Да.
И все, но тем не менее, все звонят. Мне так стыдно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, уважаемый ведущий, доброе утро.
Здрасте.
Максим, Москва.
Да.
Я хотел только немножко поправить относительно Ирана. Был там неоднократно, в самом Иране бардака нет.
Нет.
И согласиться с вами, что все закончится очень быстро, как только Израиль увидит ту позицию, которая ему близка.
Вот. И которая близка нам, потому что нефть уйдет на 120, правильно?
А, ну, нефть... Зерно, золото, это уже не важно, потому что деньги
это доллар. Золото уйдет на 2400, значит, золото уйдет на 2400, нефть уйдет на 120. Все в руках Израиля, но почему они медлят, я не знаю.
Не время еще не время.
Еще не время. Вот понимаешь, в чем дело? Все ждут, пока Мадуро, говорит, загнется, тогда мы применим. А?
Да так? Он уже, по-моему, что ждать?
Загнулся. Уже, да. Мадуро загнулся. Скажи, ты сказала про этот самолет, который полетел от нас?
Нет, не успела ни разу
сказать. Мать, про Мадуро надо сказать важную вещь, товарищи. Вчера без пассажиров, вообще без людей, но с людьми, но с экипажем, с двумя экипажами, в Венесуэлу пошел 777-й Боинг, товарищи. Это большой лайнер, способный вместить до 500 человек. Я бы столько не поместил бы.
Угу.
Я бы столько не поместил бы. Ну, 500. Ну, а я говорю, 500.
И он пошел пустой, значит, что?
Пустой. Пошел пустой. С двумя экипажами. Что говорит о том, что этот экипаж мог бы отоспаться. Понимаешь, нет, в чем дело? Если они вчера пошли...
Может, они солдат туда отправили своих?
Нет, пустой пошел.
Откуда мы знаем?
Не знаем. Кто-то сказал. Из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы вчера отправился самолет авиакомпании Nordwind Airlines. ранее никогда не летавшие по этому маршруту, как утверждают люди, которые, так сказать, они же по бортовым номерам всю статистику имеют. А, значит, по флайт-радару и так далее. Он пошел пустой туда. Знают, наверное, не знаю, почему пустой, может, взвесили.
Просто одно дело, когда там регистрацию пассажиры не проходили, ну так если это наши военные, так что же им проходить регистрацию, если их на автобусе
подвезут? Ну они бежали бы гуськом, и мы бы их увидели. Никто и не видел ничего, пустой самолет пошел. Ну слушай, значит, пустой самолет с двумя экипажами. О чем это говорит? Потому что если один экипаж, они бы пришли сегодня, ну, условно говоря, они пришли бы вчера по-настоящему, потому что из-за разницы во времени, понимаешь, да? Вчера вылетели, вчера пришли. Ну, да. Там плюс там, не знаю, там сколько часов. Сколько до Венесуэлы, ты думаешь, лететь? Ну, часов 10, наверное, мне кажется, нет? Больше, наверное, больше. Больше. А?
До Нью-Йорка.
13 до Майами, от Майами еще часа 3-4. Я от Нью-Йорка до Каракаса летал обычно часов 5. Прилично. Значит, 15 часов. Но он же пойдет по другой траектории, он может заправиться на островах Зеленого мыса где-нибудь, Кабу-Верде. Или Десол где-нибудь заправиться и пойти дальше. А я не знаю, он может и добить до Каракса, что ему 15 часов, нормально. А? В Доминикану же они летают, если он пустой, тем более. Что ему, правильно? Угу. Значит, слушай, если он по полной заправке, он пустой, никакого груза, ничего, он легкий.
Зачем он туда летит?
Пустой? Зачем туда летит, мы не знаем. Мы не знаем. Может быть, вывозить чего?
Мадуро?
Может быть, что хорошее там есть, зачем нам Мадуро? Может быть, какие-нибудь деньги, бриллианты? Не знаю. Ага. Значит, я знаю, что он хочет... Нет, внимание. Потому что пошло два экипажа, это означает, что эти не успеют отоспаться. Если, например, они прилетели в понедельник, того-сего, и в среду, например, шуровать назад, то экипаж мог бы отоспаться.
Да.
И не надо было бы посылать второй экипаж. Но они послали второй экипаж. Значит, они не собираются отсыпаться. Значит, он уже сейчас в воздухе идет назад. Он уже идет назад. Да. Вторым экипажем. А первый пошел спать в бизнес-класс. И все. Понимаешь?
Угу.
Значит, он что-то везет. А что? Вот это интересно. Вот согласитесь, что это интересно. Согласитесь, что Венесуэла заменяет нам Украину до известной степени. Все известно, все интересное происходило долгие годы на Украине. А теперь все интересное происходит в Венесуэле. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Вот дальние перелеты, которые вот у нас 15 часов, да, на гражданских судах, в любом случае два экипажа летит.
Поэтому они посередке садятся, вы имеете в виду?
Они меняются, конечно, потому что сама смена пилотов, она также не может быть больше 6 часов, насколько я помню. Как раз они
там получится 7,5, да.
Да, то есть непрерывно они не больше 6 часов точно могут управлять самолетом, потом
это
они
правда
меняются.
Поэтому... Слушайте, знаете что, сейчас над Северной Атлантикой, вот там, где Флоки, в Исландии, там так колбасят, вообще такая атмосфера. В феврале вот я бы не стал летать на их месте, подождал до марта. Но там просто турбулентность нехорошая сейчас.
Ну и может тоже не нравится, но полетели.
Пришлось. Хотя 770, знаете, на чем надо летать? Вот мне кажется, если уже надо купить какой-то А-381 на всю страну, и чтобы он уже эвакуировал всех Мадуру и так далее. А-380, этот точно идет, ему пофиг на турбулентность, на все. Вы летали на
А-380? Надо сэкономить и взять у Арабских Эмиратов каких-нибудь.
Вы летали на А-380? Это песня.
Нет, еще не пришло.
Это песня. Слушай, это гигантское, гигантский какой-то, как это самое, как здание Государственной Думы летит такое, и это самое. Никакой турбулент, ничего. Ни над Ираном, ни над Индийским океаном, ничего его на него не действует. Только дубасит воздух, и все. Огромный. Новости. Десять часов 35 минут, вторник, 29 января. Это радио «Говорит Москва». Право знать. Мы продолжаем с Анастасией Аношко.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Слушай, я хотел сказать, что умер мальчик вот этот, которого... Я подумал сразу 98%.
Это было очевидно,
98%, что он умрет.
Да. Потому что я слышала, что там Ну, то есть всегда там больше 50% уже под вопросом.
Да, да и 40 даже люди умирают. 40,
от интоксикации 40. Это происходит, да. Потому что невозможно остановить процесс.
Подростка облили керосином в Москве. Подростка облили керосином, подожгли. Врачи диагностировали у него ожоги 98% тела. 15-летний ученик 9 класса одной из московских школ скончался в больнице. На Берзарина, на улице Берзарина. Ты знаешь, где это Берзарина? Это
да,
же там, где мы работали.
Раньше
на
Харале,
это же на Октябрьское поле, конечно. Конечно.
И было это как-то было, на самом деле, никаких подробностей нет, да, почему, то есть мальчика, который облил, хотя их было двое с этим пострадавшим и теперь уже погибшим, пока одного задержали, насколько я понимаю, уже, наверное, там изолировали.
Арестован подросток, несовершеннолетний юноша, задержан 15-летний пострадавший, скончался от ожогов 16-летнего подростка, находился совместно. Причастность к поджогу, то есть с ним были люди, которые причастны к поджогу. Потому что сначала было, что он шел с двумя и какие-то неизвестные, но, тем не менее, значит, понятно, что его сожгли те... Я так понимаю, что его сожгли те, кто был с ним. Ожоги дыхательных путей, отравление продуктами горения, кроме того, что у него 98% кожи. Это Москва, Берзарина, Москва, Россия, 21 век. Нет, я ничего не говорю, я говорю, ну, преступность везде есть, мы понимаем, она и в Конго есть и так далее. И в более благополучных, чем мы, местах, правда же? Поэтому ничего не скажешь. Ребенок погиб в канализации, это где?
А, это где-то не сейчас в Москве.
Сейчас скажу. Ребенок в Новгородской области, ребенок погиб в канализационной яме. 8-летний мальчик не вернулся домой. Тело нашли в открытой канализационной яме, наполненной водой. Великий Новгород. Великий. А? Великий. Значит, обнаружение... Понедельник. Следовательно, обнаружено тело 8-летнего мальчика в канализационной яме. Ребенок погиб, и все. А это первое. А в Иркутске, наоборот, не погиб ребенок. Ты заметила?
Да.
В Иркутске 8-летняя школьница тоже упала в канализационный люк. На открытый, с 3-метровой высоты... И ее поймали, ее туда прыгнули узбеки, ее вытащили. Ха! Видишь как?
Да.
Значит, оттуда доносились детские крики. Мужчины бросились, заглянув в открытый люк, они увидели силуэт. Значит, дети вокруг подружки плакали, которые не попали в люк, только одна девочка попала. Значит, они побежали, узбеки, за фонариком. Потом, значит... Сейчас, секундочку. Двое парней в спецовке. Что происходит, не понял, говорит Евгений. А, это Нашинский, который ехал. Удивился. Значит, в итоге один из парней держал нас за ноги. А, нет, этот Евгений тоже подключился. То есть два узбека и русский. Они перевалились вниз, а один сел им на ноги, как бы и схватил за ноги, чтобы они сами не рухнули в люк. Мы схватили за руки, подтянули Ксюшу на поверхность. Напуганную привезли к маме. Ссадины и ушибы. Она летела 3 метра в колодец. Ну, что сказать? А что надо сказать? Надо что-то сказать? Давай ничего не говорить. Давай?
А, нет, почему же? Мне кажется, что надо просто обратить еще раз внимание на то, что у нас коммунальные службы плохо работают. Потому что если бы не было открытых этих проемов, туда бы никто не падал. Я просто... Ну, это механика, это просто очень...
Это, да, во-первых, ну, это вот, просто,
во-вторых, что надо просто что-то сделать, чтобы этого не было.
Никто ничего не сделает.
Нет, поверь, так
мне
нельзя.
Билыми, дорогая, никто ничего не сделает.
Да мы не в такой плохой ситуации. Давайте я вам надежду подарю.
Подари.
Мы, как выясняется, ездим по всяким всемирным выставкам
в Таиланде хуже, да?
Городской среды с представлением наших электронных всех этих приложений и систем, которые отслеживают передвижение и так далее. И в Москве, естественно, Москва впереди планеты всей, в том числе в России, да, к сожалению, тоже. Но этот опыт можно экстраполировать. Вот вы идете, видите открытый люк.
Да.
У вас есть приложение, где вы фотографируете? Вы же на кончиках пальцев. У вас 2 минуты займет отправить эту жалобу.
Я тебе объясню. Сейчас я скажу тебе странную вещь.
Да.
Странную вещь.
Да.
Ты удивишься. Я снес все эти приложения из параноидальных убеждений.
Ну, это, конечно, проблема.
Почему?
А я нет.
Почему? Потому что в них есть геолокация. И я думаю, что это один из способов за мной следить.
Но она работает на вас, если, например, не вдруг знаю. Некому за она вами работает, следить.
Она работает на нас, а потом она работает против нас. В силу недоверия, моего недоверия, я снес.
Я могу перечислить...
Я не хочу, чтобы товарищ майор за мной следил, в том числе через это приложение. Мне это не нужно.
Ну,
я снес Яндекс.
Да.
Я снес Яндекс.Навигацию. Я не допускаю ничего связанного с Яндексом в поиске. Я снес вот этого активного гражданина. Я лично тебе почему? А я оставил только парковки, которые, тем не менее, обусловил, что только в момент действия они локализуют меня, да?
Угу.
Кстати говоря, можно локализацию отменить и просто вводить номер в парковке самому, да?
Да.
Значит, можно. Значит, я оставил только парковки. И то я снес московский транспорт, еще что-то. Я снес. Ровно по тем убеждениям, что товарищ майор, меня не пожалеет. Он исковеркает мне жизнь.
Как?
Цинично.
За то, что вы отправили фотографию.
На вопрос «как» я тебе отвечу. Цинично. Он исковеркает мне жизнь цинично.
Нет, если задача перед ним такая будет стоять, то он это сделает в любом случае. И без всяких приложений тоже, наверное.
Но ему будет чуть труднее.
Может быть. Но...
Не собираюсь облегчать жизнь негодяя.
Благодаря... Вот моим личным усилием, да. Например, там появился свет на детской площадке в вечернее время, там в одном из дворов, где его не было.
Да.
Потом там, не знаю, убираются куча снега с кустов, которые на придомовых территориях, или просто начинают чиститься там и краситься там скамейки и так далее. Просто вот потому что я отправила, и это занимает у меня, вот я гуляю с детьми, да, все равно я сижу там в телефоне, у меня занимает это, ну, может быть, 3 минуты. Сформулировать проблему, сфотографировать, приложить, и все. И у меня присваивается номер, и мне отвечают, и они все тетечки мне эти отзваниваются. Жалкими голосами говорят, придите, подпишите акт приемки. Вот вы писали жалобу.
Дорогая, я хочу сказать, что ты умница, ты молодец.
И детей будет падать больше.
Ты европейка.
Меньше, то есть, будет падать детей.
Больше детей будет падать, сама сказала.
Детей будет больше, а падать они будут меньше.
Вы европейка, а мы... Дикие люди, приученные...
Этого нет.
Мы дикие люди, привыкшие к засаде. И я живу в засаде.
Ну...
И я не хочу, дорогая моя. Я... Нет, ну как, что значит...
В Европе этого нет, этих систем. Понимаете, вы даже не осознаете, насколько мы на самом деле продвинуты. И если мы подарим эту возможность всем...
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Слушаю вас, и, к сожалению, вынужден констатировать, уважаемые ведущие, что вот эта позиция, когда... iPhone нам поможет во всем, она для России просто губительна.
Почему? Ну вот она добивается, Настя добивается. Покрасили скамейки, поставили свет на детской...
Закрыли люк, да.
Закрыли люк, поставили свет на детской площадке, Настя.
Правильно, в периметре Садового максимум трешки, максимум кат. А почему в Европе этого нет, и ни одному нормальному европейцу не придет в голову фотографировать открытые люки? Потому что там службы работают изначально так, как они должны работать.
Но она сотрудничает с властями муниципальными, и это, наверное, хорошо. Я абсолютно, мне кажется, что это здоровски.
Это хорошо, но это должно быть, на самом деле, мне кажется, устраняться таким образом, 10%.
Да.
А 90% службы должны делать сами. А ну, когда мы говорим, что смартфон – это решение всех наших проблем, таким образом, сколько процентов россиян вы просто исключаете?
Почему?
Ну, у них нет смартфона.
Смартфон стоит.
Да там, ладно, все нет.
2-3 тысячи рублей даже, какой-нибудь китайский.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Я считаю, Москва – это кормушка, и все трясутся за свою горячую.
Не-не-не, хорошо, Настя против меня вот здесь, ваша позиция. Настя все фотографирует, все отправляет с жалобами. Ты в активном гражданине?
Правильно. Да, она правильно делает, но когда она перешагнет за черту, например, увидит, как там Медведев, допустим, у кого-то взят, ну, условно взял, ее сразу заткнут, и как на ней волками будет. Это будет до поры до времени. Ну, серьезно.
Я понимаю, Подождите. Хорошо, это какая-то фантазия. Значит, я хочу сказать следующее. Настя – активный гражданин. Ты через активный гражданин все это шарашишь?
Мой город.
Мой город. Настя через мой город делает город лучше. Мне кажется, что это абсолютно похвальная вещь.
Ну, плюс Мос.ру. Если у вас нет приложения, вы можете через браузер
загружать. Да, я должен сказать со всей ответственностью, что я поддерживаю Настю. Что я считаю, что Настя, на нее надо равняться, что надо быть таким, как Настя, но я не буду. Нет,
но слушатель сказал, знаете, что он имел в виду? Что если в Новгороде кто-то отправит в селе там куда-то фотографию, то просто там никто даже дергаться не будет.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Москва, Алексей.
Да, здравствуйте.
вот перед Новым годом как раз были морозцы, да, у нас такие.
Да.
И тоже двери не было 3 дня, не висел на балконе. Отправил, контролировал, ноль эмоций, понимаете?
Ноль эмоций. Вообще-то, но это может быть из-за Нового года, может быть.
Так же с люком ехал утром, тут летом остановился, позвонил в ГИБДД, говорю, может, кто-то девушка будет ехать невнимательно, попадет. Поставил баклажку, привязал пакет прямо перед открытым люком.
Да.
Приезжаю через 4 часа, знаешь, что там? Стоит дрын. И мой пакетик висит. Все,
но согласитесь, что это ход. Все, уже дрын. Девушка не поедет.
Я говорю, позвоните в Мосводоканал. А МВД говорят, ну, я имею в виду, позвоню 02. Говорит, не наша это работа.
Слушайте, а вот интересно. Хорошо, а давайте так. С каким колесом мы над люком успеем пройти, если мы идем километров 70 в час? Если вот колесо 21 дюйм где-нибудь, наверное, мне кажется, успеешь пролететь, а?
Можно проехать,
да.
Я вам скажу. Только нужно сначала уходить на яму на скорости, а потом рулем дергать в противоположную. Машина дает крен, и вы проезжаете. Но эта скорость должна быть не меньше 1,5-60. Это есть в интернете, обучают этому.
Ну скажите еще раз. То есть я иду на дырку, на открытый люк, да? И,
да,
значит,
наваливайтесь, а потом рулем в противоположную сторону.
На противоположную, присядет как бы. Присядет. То есть, да, если под правым колесом, я влево дерг ее, а она подприсела.
Нужно уметь, понимаете, уметь.
А если подвеска успеет отработать и плюнуть туда колесо?
Ну, значит, здравствуйте, рычаг новый.
До свидания, да, все правильно. Здравствуйте, до свидания. Все правильно, он говорит, все правильно, действительно. Над ямой можно пройти. Но если 150, мне кажется, на колесах 21 дюйм можно пройти. Алло, здрасте.
Здрасте. А у меня вопрос к Анастасии. Анастасия, а если... Вы мне отправили, ну, фотографию, описание.
Да.
То есть эта проблема бы не решилась без вас, я так понял?
Я этого сказать точно не могу. Чем больше, я думаю, сообщений по одной проблеме, которая зарегистрирована, тем больше мотивации у служб.
То есть мы как бы их затюкиваем, а они начинают работать.
А сами по себе, они же не патрулируют местность, наверное. Я не знаю, как они работают.
Ну, а как так они не патрулируют местность?
Это проблема.
Если, допустим, район.
Но нам предложено решение.
Слушайте, ну вот можно я скажу? Такое. В России как бы невероятная нехватка людей. То есть мы видим, что людей вообще нет.
Ну да.
Ну понимаете, в чем дело? Нет. Вот я
и
говорю,
машин нет.
Вот, смотри, я прилетел в Гонконг. Вы летали в Гонконг, а?
Нет, к сожалению.
Слушайте, я прилетел в Гонконг, и там очередь почти бежит к погранцам. Мы почти бежим. Почти, но мы идем быстрым шагом. И там человек 500, и все почти бегут. И при этом бегут все время китайцы, и туда, перекрывают коридоры. Как-то сложнейшая система ирригации, понимаете? И видно, что они умеют управлять массами. И стоишь, то есть прилетает куча самолетов, 500 человек в зоне, и мы все время бежим и прибегаем, и нас быстро пошел. Ну, правда. Вот послушай меня, сейчас я расскажу тебе интересную вещь. Мы прибегаем, мы же с детьми. Ну, у нас там 7 и 8, да, дети сейчас. Я имею в виду сейчас, потому что вот маленькая исполнилась 7, да. И мы приезжаем в Гонконг. Ну, у меня заполнена эта фигулечка, какую-то одну я забыл или потерял, я на бегу пытаюсь заполнить. Я умею, я много путешествовал. Вот. И прямо бежишь, быстрым шагом идешь. Идешь упорно. Там
нет этих батлнекс, где ты стоишь, мнешься.
Ты идешь. И тебя перепускают. И вдруг тебе говорят, начиная с тебя, я говорю, we are family. From your family. Пум, перекрывают новый коридор какой-то, другой. Мы бежим в этот коридор. Значит, бежим. Все время бежим. То есть у нас нет ни секунды заминки. И там работает, знаешь сколько, чтобы не было очереди. Вот с этими коридорами, загородками, работает китайцев, да, человек, наверное, больше десяти. И они между собой что-то кричат друг другу. Этот на этот рейс, условно, этот чувак показал ему посадочный, да? Mm-hmm. Китайцы, я не понимаю китайского, но я понимаю, что он показал посадочный. Этот на этот рейс, все. Этот на этот рейс! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Его потащили. Я смотрю, он уже проходит, где дипломаты или где экипажи, и что-то такое. Этот на этот рейс! Это сюда. Человек 15 китайцев носятся, как сумасшедшие, в поту, делая так, чтобы очередей не было вообще. Никаких очередей. Или очередь двигалась почти бегом. Понимаешь? Просто удивительно. Приезжаешь в Россию, один чувак сидит Ну что, я выходил и входил снова. Слышь, почему я рассказываю? Как бы я прилетел в Россию, но заходил как на вылет. Потому что мне надо было забрать у садовника зимнюю одежду. Я забрал зимнюю одежду. И я возвращался назад. Как будто я вылетаю. Сидит один чувак. Он же проверяет чемоданы на вход. Он же проверяет их, вскройте, пожалуйста. То есть он уходит. И он же собирает пластмассовые лотки. Он же, он один. Никого больше на входе нет. Вообще никого. Собирается толпа, человек 50. Он в задумчивости. Почему в задумчивости? Он хочет прожить 80 лет. Правильно? Он хочет пожить подольше. Он хочет пожить подольше. Что он будет бегать? Он не китаец же, правильно? Он же не китаец. Он картофельно-пивной человек. Понимаешь, он нажрался картошки, и он выпил пиво там где-то, там и прочее. И он, вот картофельно-пивной господин, он идет собирать лотки. Медленно-медленно. Ему же наклоняться еще надо. Потому что никаких подставок нет, ничего нет. Поэтому люди кидают их на пол. Понимаешь? Вот. А он собирает, собирает, потом приносит. Медленно-медленно. Там уже 50 человек. Никто не может войти в аэропорт. Никто не может войти в аэропорт. Эта скотина ходит за лотками. Потом эта скотина говорит, откройте этот чемодан. Ты открываешь чемодан, все эти 50 человек там бурлят, какие-то дети плачут, кто-то на руках, тележки нельзя, то нельзя. Дурдом полный, понимаешь? Китайцы поставили бы, я не знаю, 15 человек, не было бы никакой очереди. Но я не знаю, почему у русских не хватает людей, я не знаю. Теперь внимание, в Америке то же самое, какая-то черная женщина, you here, там, you there, what's your, show me your document, ID, your ID. Ты просто летишь, в Америке ты летишь, какие-то черные женщины, какие-то опять китайские мужчины, и все это ты летишь, как этот самый. Так, вам сюда, if you choose this, you choose this. Ну, в Америке отличие в том, от Китая, знаешь, какое отличие?
Какое?
Гигантское. На самом деле, в Америке ты непрерывно должен принимать решения. А в Китае вообще не, ты как ребенок. То есть в Китае ты чистый ребенок. Ты никаких решений не принимаешь. Тебя, ты влекомый правильным каким-то течением. Тебя несет. А в Америке тебя постоянно спрашивают.
Ты оглядываешься.
You choose this or this. Ты должен все время выбрать. Нажмите один или нажмите два. Вы идете через этот или через этот. Ваш документ позволяет вам идти сюда, идите сюда. То есть в Америке тебя ставят постоянно к стенке, тем, что ты должен принять решение, как будто ты взрослый. В Америке ты должен быть взрослым. И ты постоянно принимаешь решение. А в Китае ты должен быть ребенком. Ребенком отдаться на волю судеб и все. И тебя понесло. В России ты опять должен быть взрослым. Но только не потому, что ты должен принять решение, а потому, что с тобой, как со скотиной, а ты скотиной быть не хочешь. Понимаешь, в России?
Да.
И ты не хочешь, и ты должен придумать решение, как эту скотобазу обмануть и как ей навредить. Может быть, там взять, там, надкусить это, что-то сделать, испортить. Потому что эта скотобаза к тебе неуважительна, и ты ее ненавидишь за это. Ну, так, как бы, да, ты стоишь там, упираясь в эту санкцию, там, в дверь, которая постоянно открывается, пускает холод, ты стоишь с детьми, как скот.
И много-много звуков, да, таких.
Ты стоишь, как скот.
Понятно, да.
Ты стоишь, как скот. И ты понимаешь, что тебя презирают. Именно презирают. И ты точно понимаешь, что ты должен ответить презрением. Ты должен ответить презрением и что-то испортить им, сломать или что-то. Как бы сделать что-то такое неприятное, чтобы они... Понимаешь, в чем дело? Ну, как-то, может быть, сказать им, сказать что-нибудь. Как вы посмели там и все. Понимаешь? Ну, как бы наговняться. Потому что тебя презирают. Вот это вот отличие этих трех стран. По прилету, я говорю сейчас про прилету-вылету. Три страны, пожалуйста, все. А, значит, я тебе Филиппины могу сравнить. Филиппины,
ну, и
там...
коммунальное хозяйство также, наверное.
Филиппины, там все просто. Если ты не филиппинский, этот самый, если ты не филиппинский мусульманин, то с тобой, в общем, все просто. Тебя просто... Давай, давай, пошел, 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 пошел. Ты там пытаешься что-то показывать, это давай, давай, давай. То есть тебя быстро пропускают везде и все. Слушай, я хотел сказать про этого прекрасного Руслана Горинга, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя гендиректора Росгеологии. Ты знаешь, что это?
А что за непристойное видео? Я прочла статью.
Значит, я тебе просто...
Какое-то поведение, которое попало на видео вчера в соцсети.
Можно я расскажу? Ну, у нас есть две минуты. Значит, есть Руслан Горинг. Я репостнул у себя в канале Растригана, в телеге, да? Я репостнул эту фигню. Сейчас это сейчас найду, у кого я взял, я же забыл просто. Это на выходах было. Из медиакиллера. Я из медиакиллера репостнул к себе в Растригу. Второе лицо — компания «Росгеология», исследование недр. Руслан Горинг все это время вел стримы на Твиче, где угрожал расправой тем, кто называл его идиотом. Рассказывал, как принуждал к сексу сотрудниц компании. Он гордо заявлял, что у него все сотрудницы секс-рабыни.
Не играйте, кстати, сказать, в видео сейчас,
да?
Уже.
Да, 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 ну, слушай, значит, что у него все сотрудницы, ага, ну, да, послушные, да, в этом смысле. Да. Рассказывал детали встреч с Леонидом Михельсоном. Гордился Леонидом Михельсоном.
Он пьян был в это время или что?
И, как, не знаю, мне кажется, что он просто жуируя своей безнаказанностью просто. Один раз уволил человека, секс-рабыню, за то, что она купила авиабилет бизнес-класса вместо первого класса. И так далее, так далее. Значит, его сейчас только что уволили, министр природы. Значит, и еще у него поразительная история. Он был перед этим, он изменил фамилию. Где это было только что? Сейчас, вот это я вижу. А это Униз Игоря. В телеграме Униз Игоря, ребят. Кто не читает телеграм, тот отстойный лошара. Просто дезактуализированный лошара. В хорошем смысле этого слова. С огромным уважением к вам отношусь. С огромным уважением. Но вы дезактуализированы. Ну, слушайте, Униз Игорь. Он говорит, что заместитель главы Росгеологии Руслан Горинг был раньше Ганижевым. Руслан Ганижев. Он Горингом стал?
Геринг, прям
как-то. Нет. Горинг, нет, Горинг. Слышу. Мне кажется, что он Горинг. Почему? А?
Горишь.
Ну, почему нет? Ну, ему хотелось ирландское какое-то происхождение, может быть, нет? Ну, смотри, он был Ганижев. Он был Руслан Магомедович Ганижев. Руслан Магомедович Ганижев. А потом он работал там в ломбарде, еще где-то. Потом скрывался от МВД по России. Скрывался. По 290-й статье его преследовали. А, значит, и потом он снял себя, смотрите, все-таки пользуясь какой-то правильным способом, угу, он снялся с розыска, то есть его больше не разыскивали, угу, с 12-го года, сумел снять себя с розыска. После этого избавился от уголовного дела. После этого сменил личность. Был Руслан Магомедович Ганижев, а стал Руслан Горинг. Горинг. Значит, трудоустроился в Росгеологию, в которой управляет сферой финансов.
Чего себе, это так вот жизнь здесь.
Финансов.
Я помню, из 90-х была такая персонаж Ирен Феррари, которая, да, у меня тоже была какая-то типа Настя Комарова там, а потом она решила изменить свою жизнь, поменяла имя, стала Ирен Феррари.
Разве это не прекрасно?
А то так берешь и Горинг. Я тоже, мне, да, так нравятся эти английские фамилии.
И там
фамилии.
Уже, став Горингом, внимание, став Горингом, он стал гордиться на Твиче, что у него сотрудница секс-рабыня. То есть он подходит и берет любую. И все. И они все дают счастливы, и все.
Это иначе увольнение.
Условия работы, все, условия работы. Вот, пожалуйста. И сейчас его, наконец, уволили. И что, его назад разжалуют его в Ганижево, он снова станет Русланом Магомедовичем.
Берут новый паспорт, дадут.
Может ставить? Быть, его разжалуют до Ганижево.
Нет, надо еще более обидную фамилию какую-то придумать.
Что, Ганижев обидно?
Я не знаю, нет, ну раз он ее менял, зачем?
Российское высказывание.
Зачем он ее менял?
Ага, в движении.
Подъем. В движении.
Настенька, следите
за собой. Я начала с переменной фамилией. Не я.
Заметьте, не я начала.
Не я это предложил. Так было.
У Покровских ворот. Да. Заметьте, не я это предложил. Да, значит, город 5 баллов. Сейчас мы посмотрим. По данным ЦОДД, Волоколамск, конечно, город. Да, 5 баллов. 7 баллов Волоколамка в город. Что там еще? Ленинградка 7 баллов. Ну, вообще нет, город не фонтанистый такой, не фонтанистый. Значит, я бы не похвалил этот город так вот. Ну, не важно. Мы пойдем и проживем его.
Этот вторник, 29 января. Подъем.